Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Мы вместе склонимся в молитве. Господь и Спаситель Иисус Христос, мы благодарим Тебя за этот новый день покоя, за Твое Святое Слово, за братство Твоей Святой Христианской Церкви. Благослови наше богослужение и молитвы, благослови всех, кто придет к Святой Трапезе. Позволь радоваться в Твоей благодати, когда Ты встретишь здесь и отдашь себя под видом хлеба и вина. Мы молим о наших людях, о нашей стране, чтобы многие могли понять благость причастности к Твоей Церкви, к Твоему Слову, к Святым Таинствам. Веди нас с путями истины, Спаситель, помоги нам и благослови нас во имя Твое Святое. Всемогущий Небесный Отец, мы особенно просим сегодня за приход Питкеранка, благослови их в этот праздник, пребывай рядом с ними, даруй милость благости своей. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Выслушаем Слово Господне из Евангелия от Матфея, глава 16, первые 4 стиха. «И приступили фарисеи и саддукеи, искушая его, просили показать им знамение с неба. Он же сказал им в ответ: «Вечером, вы говорите, будет ведра, потому что небо красно, а поутру сегодня ненастье, потому что небо багрово». Лицемеры, различать лицо неба вы умеете, знамений и времен не можете. Род лукавый и прелюбодейный знамение ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка, и, оставив их, отошел. Аминь. Это слово Господне.
Слава тебе, Христос.
Пожалуйста. Я думаю, что мы, исследуя Священное Писание, можем засвидетельствовать, что Христос всегда поступает очень по-разному, в зависимости от того, с кем он вступает в диалог, общается или совершает чудо. Так, например, и в Ветхом Завете, и в Новом есть примеры, когда люди просят у Христа какое-то чудо, и он отвечает на их просьбу и дает даже больше, чем они просят. И бывает совершенно напротив, когда Христос, видя умышление сердца и разумение, как в сегодняшнем отрывке, Он просто отворачивается и прерывает разговор просто своим даже проявлением физическим, просто уходит. И сегодняшний краткий фрагмент очень яркое этому свидетельство. То, что Христос сам прерывает этот диалог, еще не начавшийся фактически этот разговор, свидетельствует нам, что между представителями духовенства, представителями церкви, если хотите так, и Христом, Богом, Спасителем, пролегла огромная пропасть, огромный каньон, который фактически уже невозможно преодолеть, и такое ощущение, что Христу уже не за что даже зацепиться, чтобы изменить сердца, изменить мышление, разумение фарисеев и саддукеев. И на самом деле этот краткий разговор начинается с вопроса религиозных вождей, и евангелист Матфей фактически, как бы предупреждая наше размышление, закладывает в этот вопрос источник, ту инерцию, почему ту инициативу, которой вопрос был задан. Он пишет: «Фарисеи и саддукеи приступили к нему и, искушая его, спросили». То есть вопрос не преследует цели поиска истины. И ответ фактически не имеет никакого значения, каким бы он ни был. Важна дискредитация, важно унизить, показать несостоятельность Христа в глазах окружающих Его людей. И Христос, будучи сердцеведцем, видя все это, зная помышления, Он не желает даже вступать в какие-то богословские, полемические диспуты. Он просто оставляет их. В вопросе фарисеев, которые они задают, отчасти скрывается тот краеугольный камень, на котором строится здание их веры. Что им важно, что их интересует? Они просят знамения с неба. Ты должен дать какой-то знак для того, чтобы мы уверовали. Но, исследуя Священное Писание, Новый Завет, проводя анализ всех синоптиков и Иоанна, мы можем сказать, что Христос неоднократно являл чудо. Чудо, которое невозможно было объяснить. Чудо, свидетелями которого являлись фарисеи и саддукеи. И даже сегодняшний вопрос, когда он задан? Когда он задан? Вы помните предысторию? Христос только что насытил несколько тысяч человек 5 хлебами и 2 рыбами. Это чудо, которое невозможно объяснить. И тут же, после этого чуда, фарисеи подходят и задают вопрос, их интересует, является ли, может ли Христос подтвердить свою божественность, свое мессианство знамениями. Апостол Павел, также будучи, как он сам свидетельствует себе, воспитанным при ногах Гамалиила, то есть человек, сведущий в Писании, в Ветхом Завете, о своих собратьях, об иудеях, свидетельствует следующее. Первое послание в церкви в Коринфе, глава 1, стих 22. «Ибо иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости». Иудеи требуют чудес, говорит апостол Павел. В сегодняшнем отрывке мы читаем, что они просят знамения у Христа. И на основании этих фраз, этих стихов, можем сказать, что для веры иудею, по крайней мере, времена апостольские, было необходимо свидетельство чуда, какое-то знамение, как подтверждение, как укрепление. И, в общем-то, вроде бы ничего в этом нету страшного. Я думаю, что многие христиане сегодня желали бы видеть чудо, желали бы видеть какое-либо знамение. И я один из них. Очень хочется порой, очень порой этого не хватает, действительно, чтобы Христос явил какое-то чудо, некое, не то чтобы доказательство, но подтверждение или укрепление для того, чтобы набраться сил, некого дерзновения, чтобы и дальше продолжать свое поприще. Но мы не можем указывать Богу, мы не можем обязать Его к тем или иным деяниям. И, казалось бы, нету ничего плохого в этом. Но, с другой стороны, опираясь на того же евангелиста Матфея, прибегая к словам Христа, где он свидетельствует о последних временах, он говорит там следующее: «Восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». То есть, с одной стороны, чудо может являться таким хорошим подкреплением, но в то же самое время Христос свидетельствует, оно не может быть основанием веры. Оно не может быть заложено в фундамент веры, потому что и для лукавого это фактически один из сильнейших инструментов соблазна. Один из сильнейших инструментов соблазна. Поэтому, когда мы собираемся вокруг чуда, то наше сообщество или община, она очень слаба, немощна, подвержена веяниям, которые сегодня дуют в одну сторону, завтра в другую. И так в поисках, в этой страсти, в этом беге за чудесами мы можем окончательно заблудиться. Более того, интересно, что фарисеи спрашивают Христа именно знамение с неба, то есть такое некое подтверждение, что нам недостаточно чуда, которое ты совершишь здесь. Важно, чтобы небеса ответили твои просьбы, небеса ответили твои молитвы. Тогда мы можем сказать, что действительно ты являешься Сыном Божьим, ты являешься Господом. И интересно, что пророк Иеремия за несколько сотен лет до этого вопроса фарисеев, обращаясь к своему народу, будучи пророком, свидетельствует. Иеремия, 10 глава, стих 2. Так говорит 1 и 2 стих. «Слушайте слово, которое Господь говорит вам, дом Израилев. Так говорит Господь, не учитесь путям язычников и не страшитесь знамений небесных, которых язычники страшатся». Иеремия вообще свидетельствует о том, что страх, некий трепет перед знамениями и чудесами – это вообще прерогатива язычников. Таким образом, свидетельствует нам, как бы задает нам вопрос, что же является или что же должно быть основанием нашей веры. Что должно являться основанием нашей веры? Почему? Я вчера, размышляя над словом, читая его, задал своей супруге очень неудобный вопрос. Когда мы стояли у алтаря, несколько уже более 10 лет назад, я обещал тебе верность. «Почему ты поверила мне?» Она так испугалась. «Не надо было?» Я говорю, «Нет, наверное, надо было. Но почему? Что заставило тебя поверить моему обещанию, что я буду верным?» «Наверное, просто хотелось верить, что все будет хорошо». Мне кажется, что она не ответила на этот вопрос. Я думаю, что для очень многих из нас основанием веры является любовь. Мы доверяем, мы вверяем себя в руки, под ответственность того или иного человека, потому что убеждены в его любви. И на основании Писания мы даже можем сказать, что любовь не делает ближнему зла. Это действительно может быть хорошим основанием. Но, к сожалению, для нас, как для людей, любовь – это материя или прерогатива чувств. И это тоже очень зыбкая почва, тоже очень зыбкое основание. Если мы верим, убежденные в том, что человек любит нас, и если мы действительно не ошиблись его любви, он будет нам верен. Несмотря на обстоятельства, несмотря на трудности, на сложности, на болезни, на беды, которые могут постигнуть нашу семью, он останется верен, потому что действительно любовь, которая основывается на вере во Христа, любовь христианина – это скала, это опора, за которую можно встать. Но может ли это быть основанием для нашей веры во Христа? Если мы испытываем то, что я сказал ранее, участие в нашей жизни, если Христос являет нам чудеса, касается нашего сердца, наших чувств, то да, наверное, в эти моменты мы находимся в таком состоянии эйфории. Но когда приходят тяжелые времена, когда все вокруг разваливается, рушится, когда кажется, что не осталось камня на камне, можем ли мы, подобно пророку Аввакуму, сказать, что даже если виноградная лоза не даст плода, даже если в стойлах не останется рогатого скота, я все равно буду славить Господа моего? Можем ли мы, подобно блаженному Иову, когда даже самые близкие отворачиваются и сподвигают к отречению, сказать: «Бог дает, и Бог забирает, и на все есть святая воля Его. В этих словах мы можем увидеть основание веры не в том, не в чувствах и даже не в любви, а в обетованиях. Мы верим Слову. И если Господь обещал мне, и сегодня я ничего не чувствую, я ничего не испытываю, и, может быть, даже не вижу, я остаюсь верен Его Слову, Его обещанию, которое непреложно. Это некий абсолют, к которому необходимо стремиться Церкви, абсолют, который подтвержден Священным Писанием. Вы помните, что апостол Павел говорит, что источником нашей веры является Слово, потому что вера от слышания. Когда он говорит о фарисеях и приводит их в пример, что на Моисеевом седалище посели книжники и фарисеи, то, что они говорят, вам делайте, по делам же их не поступайте. Даже слово, которое исходит из уст фарисея или саддукея, слово из закона, слово из Торы, слово из Священного Писания, оно само по себе имеет величайшую силу. Поэтому сегодня, будучи христианами, мы основываем свою веру только на Священном Писании, не на духовенстве, не на харизме проповедующего, не на харизме ближнего, но на Слове Божьем, которое вовек непреложно. Это наш фундамент. И псалмопевец говорит, что если разрушить фундамент, именно вот этот фундамент, то что сделает праведник? Это основание нашей веры, это основание Церкви. Когда Христос слышит вопрос от фарисеев, Он отвечает им, и в этом ответе слышен упрек. Но упрек относится не только к фарисеям или саддукеям того времени. Мне кажется, что этот упрек можно отнести к современной Церкви в очень многих сферах. Он отвечает им, что вы поднаторели, у вас есть серьезные знания и опыт в астрологии, в астрономии, вы разбираетесь в земных вещах великолепно, вы знаете какие-то истины, тайны для многих людей, но то, к чему вы призваны, разбираться в Слове Божьем, быть верными Ему, видеть те знамения, которые здесь находятся, и на основании этого строить свою жизнь, проповедь и отношения, это для вас оказалось неважным или маловажным. Вы выбросили это на обочину. И это тоже может быть обусловлено очень многими причинами. Возлюбили более мамону, славу своего имени здесь, на земле. Больше важно, сколько поставят смайликов по тем или иным постам, сколько людей увидят, как я помогаю тому или иному человеку. Это становится главою нашей веры, нашего следования за Христом. И это падение Церкви. Это великая ее беда, великая ее скорбь, что сегодня становится более важным прославление своего имени, нежели верность Христу, смирение в кротости, следование за Ним, когда правая рука не знает, что делает левая, и желательно, чтобы и ближний не знал, что ты совершаешь и делаешь, потому что Бог сердцеведец, и Бог, видящий тайное, Он обязательно воздаст явно. И все, что мы делаем, будем делать не перед людьми, не перед их взорами, а перед Богом Всеведущим, несмотря на то, что происходит вокруг. Христос призывает нас, чтобы мы, исследуя Писание, учились бы видеть то, что оно говорит нам и в современном мире, и в сегодняшнем дне, чтобы у нас были духовные очи, духовные уши, чтобы никто не смог нас сбить, никто не смог увести нас красивыми речами, красивыми словами, огромными прекрасными церковными проектами, чтобы мы все пропускали через призму Слова Божьего и непрестанно, подобно как Христос пребывал в общении с Отцом, пребывали бы с Богом в живом общении посредством молитвы. Помолимся. Отче Всемогущий, Небесный Отец, Ты каждого из нас назвал по имени. Ты видишь нашу жизнь, каждое наше слово, наши отношения в семье, с врагами, с друзьями. Все в Твоих руках. Ты даровал нам сегодня слово из пророка Исаии и задал нам вопросы, Господи, если мы не заботимся о том, что действительно важно, то в чем вообще смысл? Всемогущий Небесный Отец, дай нам мудрости, дай нам, называясь Твоим именем, быть предметом гордости Твоего имени, быть славой, украшением Церкви. Всемогущий Небесный Отец, даруй в это тяжелое, непростое время всем, кто находится на утре болезни, на утре отчаяния, может быть, сомнений, Духа Твоего Святого. Укрепи заботой своей любовью. Нам, Всемогущий Отец, даруй чаще задаваться вопросом, в чем должна проявляться наша вера, каким образом она должна свидетельствовать этому миру. Будь рядом с нами, будь основанием наших семей и наших домов. Благослови тех, кого Ты вверил под нашу ответственность, и нам даруй мудрости позаботиться о них. Во имя Сына Твоего, Иисуса Христа. Аминь.